16:00, Пенсильвания Авеню. Это адрес Белого дома, и вы слушаете подкаст о выборах в США. Я Валентин Барышников, и со мной Владимир Абаринов. Выборы президента США, а также Конгресса, состоятся 5 ноября. Нынешнему президенту, демократу Джо Байдену, будет противостоять его предшественник, республиканец Дональд Трамп. Оба весьма непопулярные кандидаты. Большинство избирателей предпочло бы иметь иной выбор, но если не случится ничего экстраординарного, именно один из них 20 января будущего года займет особняк по адресу округ Колумбия, Вашингтон, 16:00, Пенсильвания, Авеню. Сегодня мы будем обсуждать предстоящие в четверг вечером дебаты. Первые дебаты между Байденом и Трампом. Это может быть одним из ключевых событий избирательной кампании нынешнего года. Однако тут следует оговориться, что до сих пор никакое отдельное событие никакого особенного влияния на ход гонки не оказывало, не только какие-то выступления кандидатов, но даже, скажем, вердикты судов, где Трампа признали виновным или сына Байдена признали виновным. Ничего особенно не меняет ситуацию в гонке, в вопросах общественного мнения. Байден и Трамп в глухом клинче. Последние месяцы разница между ними находилась в пределах статистической погрешности. Положение Трампа сейчас существенно лучше того, что было 4 года назад. Тогда он всю гонку уступал Байдену 5-10%. Сейчас Трамп чуть-чуть лидирует в вопросах лидирует в большинстве наиболее спорных штатов, которые, вероятно, и решат судьбу выборов. Эксперты ожидают, что положение Байдена в вопросах ближе к выборам будет немного улучшаться. Показатели обоих кандидатов в вопросах, как я сказал, очень стабильны. Возможно, причина этого того, что оба, и Трамп, и Байден, были президентами. Это, кстати, редкость в истории США, что два человека, которые уже были в Белом доме, снова претендуют на него. Оба предельно знакомы избирателям, отношение к нему у большинства сформировано. Известно, что они собираются делать, и столкновение их избирателей скорее это столкновение культур, нежели спор о политике, о политических взглядах. Однако нынешние дебаты могут дать ответ на вопрос, который на самом деле волнует подавляющее большинство избирателей, это состояние кандидатов. И тут надо сказать, что оба не молоды, и возраст обоих волнует избирателей, но Трамп, которому только что исполнилось 78, выглядит поживее 81-летнего Байдена. И надо сказать, что возраст Байдена чуть ли не главная его проблема в глазах избирателей. Предыстория нынешних дебатов такова, что Байден, он не очень много общался с прессой зимой, и многие его сторонники сильно опасались того, что в глазах избирателей просто он предстает таким стариком, который даже не способен общаться с прессой. Поэтому, когда он выступил в Конгрессе с обращением о положении страны, традиционным президентским обращением, он выступил очень живо, очень энергично. Его сторонники ликовали, а среди республиканцев, сторонников Трампа, распространяли всякие конспирологические теории, что его чем-то накачали, и поэтому он был такой энергичный, причем сейчас это продолжается. И тут надо сказать, что Трамп на самом деле тоже очень много ведет себя так, что заметен его возраст. Например, несколько дней назад он предложил Байдену пройти когнитивный тест, подобный тому, который он якобы превосходно сдал сам, но, распространяясь об этом, Трамп спутал имя доктора, проводившего тест. То есть Трамп очень много атакует Байдена за его возраст, говорит скептически или язвительно о когнитивных способностях президента, но когда он говорит сам, то тут он сам иногда подставляется, поскольку оба кандидата путают имена, названия, обстоятельства, и это приводит к тому, что среди избирателей рекордно высок процент тех, кто недоволен обоими кандидатами от крупнейших партий. Это 25%. Однако никакого другого выбора у избирателей, судя по всему, нету. Володя, это было длинное вступление. Давайте мы поговорим о том, как устроены конкретные нынешние дебаты. Они организованы CNN. Это отступление от обычной практики, когда дебаты организовывались такой внепартийной специальной комиссией. И это вообще отступление от практики. Обычно дебаты проводились осенью, в сентябре и октябре, как можно ближе к выборам, чтобы избиратели получили ясное представление о соперниках. эту традицию поломал не Трамп, который обычно любит ломать традиции, а Байден. И объяснял это Байден тем, что он хочет провести более ранние дебаты, поскольку, мол, их нужно проводить до начала досрочного голосования. Многие критики не приняли это объяснение, потому что досрочно голосуют люди. Во-первых, их не так много. В любом случае, досрочно голосуют люди, которые уверены в своих предпочтениях, и дебаты сильно на них не повлияют. И высказываются версии просто, что Байден не уверен в своих силах, и поэтому он старается сделать дебаты как можно раньше и меньше, чтобы к выборам уже их впечатление от них ушло чуть-чуть в прошлое. Володя, давайте вы расскажете чуть-чуть о вот обычном порядке, который сейчас нарушен.
Ну, я с вами согласен, что это очень необычный такой график. То, что кандидаты отказались от услуг независимой комиссии, которая обычно проводит дебаты, и договорились напрямую, это тоже как бы необычное. И главное, о чем они договорились, это именно вот ранняя дата первых дебатов. Ведь формально ни один из них еще вообще не кандидат. Их номинации будут утверждены на партийных съездах, соответственно, в июле и в августе. В июле у республиканцев, в августе у демократов. И по этой причине, кстати, гуляет такая конспирологическая теория о том, что на съезде демократов будет внезапно избран другой кандидат вместо Байдена. Я думаю, что причина на самом деле заключается в том, что они хотят, значит, сразиться как можно раньше, чтобы именно сдвинуть с мертвой точки общественное мнение, свое положение в вопросах, о которых вы говорили, что это дедлок, значит, они идут ноздря в ноздрю, и все не выходит за рамки статистической погрешности. Кроме того, мы не должны забывать, что речь идет чаще всего о так называемых дженерик. Людей опрашивают по всей стране и получают среднюю температуру по больнице. А в Америке каждый штат избирает президента отдельно по мажоритарной системе, победитель получает все, и смысл имеют только опросы вот в этих колеблющихся или фронтовых battlefield штатах. На самом деле, конечно, в Конституции нигде не написано, что кандидаты в президенты должны участвовать в дебатах, и никакой закон их к этому не обязывает. Но, тем не менее, это довольно старая традиция, прецедент создал еще в 19 веке, в 1858 году, Авраам Линкольн. Он тогда был молодым политиком, претендовал на место в Сенате от штата Иллинойс, которое тогда занимал такой маститый популярный сенатор Стивен Дуглас. Он, Дуглас, не желал никакой публичной дискуссии с Линкольном, но Линкольн преследовал его по пятам. Это очень, эта история будет повторяться потом, когда молодой такой амбициозный, энергичный политик, он, значит, бросает то такую перчатку маститому кандидату. Линкольн преследовал его буквально по пятам. После каждой речи Дугласа Линкольн произносил свою, и в конце концов Дуглас не выдержал и принял этот вызов. Но коммуникации тогда были совсем другие, как вы понимаете. Ни интернета, ни телевидения, ни радио, ни даже телеграфа. Слушать дебаты можно было только живьем. И вот, если помните, у Марка Твена можно прочесть как про выступление бродячих проповедников, да, где-то там в провинции, в глухой американской. Вот примерно так происходили и дебаты тогда. Люди съезжались из окрестных городишек, из окрестных ферм, целыми семьями приезжали на повозках, с запасом еды и с товаром, потому что вместе проведения дебатов устраивалась ярмарка, там выступали какие-то бродячие циркачи, людей кормили, поили. В общем, это было такое мероприятие на целый день, и формат был вот соответствующий. Дуглас и Линкольн провели 7 раундов в разных городах штата, и каждый продолжался 3 часа. Сейчас никто так долго слушать не станет. Ну, а тогда развлечений было мало, и сопровождалось это такой художественной частью, другими удовольствиями, возможностью людей повидаться друг с другом. Людям это было все не в тягость. Дуглас тогда выиграл выборы, несмотря на все красноречие Линкольна, но дебаты принесли славу Линкольну, потому что их текст был опубликован в газетах, их до сих пор можно везде прочесть и даже послушать в исполнении актеров. И через 2 года после этих выборов в Сенат Дуглас и Линкольн уже стали соперниками на президентских выборах. И на этот раз Линкольн их выиграл. Но правилом дебаты тогда не стали. Кандидаты полемизировали заочно, при этом пользовались передовыми на тот момент технологиями. Например, Уоррен Гардинг в 2020 году, кандидат республиканцев, он был другом Томаса Эдисона, и компания Эдисона снимала его на кинопленку и записывала его речи на грампластинке. А вот в 1940 году, уже в эпоху радио, когда радиоприемник появился чуть ли не в каждом американском доме. Президент Франклин Рузвельт избирался на свой третий срок, тем самым, кстати, нарушив традицию, заложенную Вашингтоном. Поправки о двух сроках тогда еще не было. Рузвельта на карикатурах изображали в такой королевской горностаевой мантии с короной на голове в образе Людовика XIV. Да? От республиканцев избирался Уэндел Уилки. Молодой такой, бойкий, амбициозный, отличный оратор, не без демагогии. Он предлагал Рузвельту, чем-то похожий, кстати, на Трампа, он предлагал Рузвельту публичные дебаты, но Рузвельт все время отклонял это предложение, этот вызов, говорил, что у него нет ни времени, ни намерения устраивать шоу из политической дискуссии. Вот считается, что он побаивался красноречия Уилки, его темперамента и также щекотливого вопроса о третьем сроке. Были радиодебаты в 1948 году, но между двумя, в период праймерис, между двумя кандидатами-республиканцами. Бывший губернатор Миннесоты Гарольд Стассен и губернатор Нью-Йорка Томас Дьюи. Между прочим, за год до этого Стассен встречался в Кремле со Сталином и, возможно, в какой-то степени был его фаворитом. Предметом дискуссии была коммунистическая угроза. И Стассен выступал как раз за законодательный запрет Компартии в США, а Дьюи говорил, что Америка свободная страна, и в ней наказывают за преступления, а не за убеждения. Партийную номинацию тогда выиграл Дьюи, но президентские выборы совершенно неожиданно проиграл Трумэну, хотя по всем опросам должен был выиграть. Это был сокрушительный провал полстеров, мы, может быть, об этом еще поговорим в дальнейшем. Следующие дебаты состоялись уже в эру телевидения, в 60-й год. Знаменитые дебаты Никсон-Кеннеди. Знамениты они тем, что те, кто слушал их по радио, присудили победу Никсону, а кто смотрел по телевидению – Кеннеди. Молодой, пригожий. Кеннеди выиграл именно в телегеничности. Никсон говорил не хуже, но он очень скованно чувствовал себя в студии, он потел под яркими софитами, выглядел таким угрюмым, напряженным. Помощники потом объясняли это плохим самочувствием Никсона. Но факт есть. И к тому же он отказался гримироваться. Вот. И телевизионную дуэль Никсон проиграл, хотя он был, конечно, более опытным политиком. Кеннеди выиграл эти выборы преимуществом в 0,2% голосов, и считается, что вот эти выборы сыграли, эти дебаты сыграли решающую роль. Никсону, кстати, предлагали тогда оспорить результаты, но он по-джентльменски отказался, хотя для него это была катастрофа. Если вы помните, в фильме Оливера Стоуна он обещает жене после этого поражения никогда больше не избираться. И вот эти дебаты Никсон-Кеннеди так напугали всех кандидатов, что после Никсона и Кеннеди дебатов не было 16 лет. Только в 1976 году президент-республиканец Джеральд Форд, которому, в сущности, терять было нечего, решил рискнуть и вызвал на поединок Джимми Картера. Перед вторыми дебатами Форд опережал Картера в вопросах, но допустил роковую ошибку. И вот этим дебаты как раз и ценятся, что своей непредсказуемостью. Он заявил, что в Восточной Европе нет советского господства, и при администрации Форда никогда не будет. И с тех пор вот от дебатов уже ни один кандидат не уклонялся. Это просто неприлично. Всего предусмотреть не удается. Дебаты остаются самой непредсказуемой частью кампании. И вот теперь на самом деле, конечно, вопрос о правилах, о регламенте этих дебатов. Это всегда предмет очень сложных таких тонких переговоров, потому что влияет все, как вот в случае с Никсоном, и температура воздуха в студии, и даже марка воды, которую будет пить кандидат. Это все, высота подиума, ну все, мелкие детали согласовываются. Но главное это, конечно, регламент самой дискуссии. И здесь, конечно, есть несколько очень важных отступлений от традиционных правил, которые заключаются в том, что, во-первых, продолжительность дебатов 1,5 часа с двумя рекламными паузами по 3 минуты. Но во время этих пауз кандидатам нельзя будет общаться со своими помощниками, со своими, так сказать, тренерами. Это очень важно. У каждого на трибуне будет блокнот и ручка, Но им запрещено иметь при себе какие-то заготовленные заранее шпаргалки. Ни тексты, ни какие-то изображения, ну, прямо вот как на едином государственном экзамене в России. Это сложно, да, потому что нужно держать в памяти какие-то основные домашние заготовки, нужно какие-то цифры держать в памяти, какие-то факты. И плюс у них не будет никакого вступительного слова, как это обычно бывает. Я Джо Байден, я избираюсь в президенты, и я хочу сказать то-то, 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 и мне нужно стать президентом потому-то и потому-то. Этого не будет. Дебаты начнутся сразу с вопросов. На ответ кандидату дается 2 минуты. На ответную реплику его оппонент имеет 1 минуту. И еще 1 минуту получит тот, кому задавался вопрос, для ответа на ответ. И самое интересное, что пока говорит один кандидат, микрофон другого будет выключен. Вот это тоже очень важное отличие от обычного регламента.
Можно я тут вклинюсь, потому что это на самом деле, может быть, это один из самых важных моментов вообще. Есть история дебатов этих двух людей. Они не в первый раз они встречаются. Трамп и Байден встречались во время предвыборной кампании 2020 года. Дважды, потому что были запланированы 3 дебата, но один был отменен, потому что Трамп заразился вирусом, коронавирусом.
И не захотел онлайн,
но нужно вот что еще сказать. Значит, Трамп до сих пор на самом деле никогда хорошо не выступал против демократического соперника. В современной политике американской трудно сказать, что такое очевидная победа в дебатах. Там нет судьи, которая поднимает флажок или поднимает руку и говорит, победила правая сторона или победила левая сторона. В конечном итоге все еще решают избиратели. Проводятся опросы, и в опросах люди говорят, нам кажется, скорее успешнее выступил такой-то кандидат. По итогам 3 дебатов с Клинтон в 2016 году, скорее он проигрывал Клинтон. Не то, что это разгромно, но скорее люди считали, что Клинтон лучше выступила. В 2 дебатах с Байденом он тоже не выиграл. Первый дебат с Байденом вообще стал в своем роде легендарным, и он оказал влияние, мне кажется, на то, что происходит сейчас. Трамп, который тогда был президентом, он решил, что он должен быть очень агрессивным, и он очень перебивал Байдена. Он перебивал, он все время вставлял реплики. Байден, надо сказать, тоже перешел на менее формальный тон в какое-то время. В какой-то момент он сказал Трампу в ответ на его перебивание, ты заткнешься уже, мужик? И сказал, что это не по-президентски. И надо сказать, что потом этот первый их дебат, о нем мы все писали, что это какой-то был негативный хаос, и люди чувствовали скорее, что огромный негатив исходит от обоих кандидатов, и оба кандидата не понравились, но Трамп не понравился особенно. И после этого уже вот эта комиссия, которой теперь нету, теперь компании решили напрямую договориться между собой и с телекомпаниями, на 3-м последнем дебате, но 2-м, поскольку один был отменен, они тогда уже ввели правило, что микрофон человеку, который не отвечает, должен быть выключен, замьючен. Сейчас это воспроизведено. Это интересно обсудить с точки зрения того, как сейчас подготовлены кандидаты. Это, по сути, самый тонкий и важный момент того, что будет происходить на этом дебате. Байден и Трамп, как я уже сказал в начале, большое количество избирателей их не любит и подозревают в том, что они оба слишком старые для того, чтобы быть президентами. Про Байдена это вообще подавляющее, там 75-80% говорят, что он слишком стар. Трамп лучше, но тоже ничего хорошего. 60, по-моему, в вопросах, 60% избирателей говорят что-то такое. Избиратели будут смотреть на них прежде всего не что они... Это тоже важно, какую они политику будут обещать проводить. Но они прежде всего будут смотреть, в каком состоянии оба кандидата. И тут главная задача кандидата в этом смысле не провалиться, вести себя сконцентрированно, показать, что они в состоянии быть сконцентрированы в течение 90 минут. Мне кажется, это самое главное, что будет. Значит, Байден, который, как я уже говорил, у него был большой тест перед этим. В марте он выступал в Конгрессе с посланием о состоянии страны. Тогда было заметно, что он очень подготовлен. Но тогда он, правда, читал по бумаге, но там были такие отступления, которые выглядели так, как будто он живо и остро реагирует на то, что происходит в зале, а в зале происходила бурная и негативная реакция республиканцев. Более пристально, если присмотреться тогда было заметно, что какие-то вещи были срежиссированы. То есть Байден расставлял ловушки для республиканцев, они негативно реагировали, а он подцеплял их, как будто это живой разговор. Можно себе представить, вот сейчас Байден неделю находится в своей резиденции и готовится к дебатам с какими-то спарринг-партнерами. Легко себе представить, что он будет готовить для Трампа какие-то наживки, чтобы подцепить его. И вопрос, может ли он удержать вот так сконцентрированно Байден, провести вот эту беседу, от этого будет многое зависеть. Ему нужно 90 минут будет провести вот в таком суперсконцентрированном виде. Теперь мы посмотрим, что со стороны Трампа. Трамп, он, конечно, очень много выступает, очень живо и очень много, и очень много импровизирует на своих предвыборных встречах с избирателями. Но соцсети полны подборок того, как он вообще не в состоянии сконцентрироваться и довести ни одну мысль до конца. Это, наверное, не так. Трамп в известном смысле, судя по тому, что говорят его люди, воспринимает это как рок-концерты. То есть он встречается со своими фанатами, он говорит что-то, что приводит их в восторг. Он шутит так, что он не очень важно ему, что как логика в этих шутках, если они радуют его сторонников. Но вот эта привычка вести свободную речь, когда он начинает вдруг неожиданно отступление, вот представьте себе, я буду плыть на яхте, и она вдруг начинает тонуть, а в ней мощная батарея, а вокруг акулы. И потом он долго обсуждает, что много акул вокруг, а вот что у него выбор, яхта тонет, то ли ему окончить жизнь в пасти акулы, то ли, значит, его убьет коротким замыканием от супермощной батареи, которая в этой яхте. На дебатах такое, наверное, будет воспринято общей аудиторией негативно. Ему нужно сконцентрироваться и атаковать Байдена в каких-то точных направлениях. Он точно это может. Мы видели в последнем дебате в 2020 году, он был сконцентрирован, он учел ошибки прошлого, он не был таким негативным, он атаковал Байдена осмысленно и точно. То есть Трамп вполне способен, по крайней мере, был способен 4 года назад на это. И тут вот этот как бы очень жесткий регламент, который закрывает микрофон одному, открывает другому, это на самом деле может помочь и не только Байдену, которого не будут перебивать, но и Трампу сконцентрироваться и сказать, что он именно хочет сказать, использовать какие-то заготовки, если они будут.
Ну да, я со многим, что вы сказали, я согласен. Мы только забыли сказать еще про один пункт регламента. В зале не будет аудитории. Это очень важно тоже, потому что для Трампа очень важна аудитория, от которой он постоянно получает такую... Это его главная энергетическая подпитка. Во время дебатов у него такой подпитки не будет. Плюс, значит, вот самый выключить микрофон, значит, он не сможет... значит, заниматься вот этой перебранкой и не сможет улавливать реакцию аудитории. Вот. Но вот считается, что эти два правила играют на руку Байдену, поэтому Трамп на своих ралли со своими поклонниками критикует регламент и критикует ведущих, хотя и то, и другое было согласовано его командой. А регламент очень жесткий, надо признать. И это даже и людям менее преклонного возраста тяжело выдержать. И я с вами соглашусь, что Трамп способен к самодисциплине. И вот я заметил, что он даже говорить стал как-то все-таки лучше. Я просто по профессиональной надобности все это время, когда он был президентом, я переводил его и сейчас продолжаю переводить его тексты. И вот если раньше я просто вообще не понимал, о чем человек говорит, что он хочет сказать, то сейчас все-таки, мне кажется, что тексты эти стали более осмысленными. Во всяком случае, да, действительно, когда он делает над собой усилия и концентрируется на чем-то. Теперь, значит, вот что же нам известно о том, как кандидаты готовятся к дебатам? Байден, значит, в своей загородной резиденции, Кэмп Дэвид, вот, видимо, тренируется действительно со спарринг-партнерами, как вот шахматист или боксер это делает, да? Человеком, который хорошо знает повадки Трампа и ведет себя так, как, по его мнению, будет вести себя Трамп в различных ситуациях. Мы не знаем, кто эти спарринг-партнеры Байдена на этот раз. 4 года назад это был его такой личный адвокат Боб Бауэр. Он написал книгу, кстати, об этом своем опыте. Но сейчас, по общепринятому правилу, он отказывается подтвердить или опровергнуть свое участие в этой подготовке. А что касается Трампа, то он, судя по всему, вот полагается на свой ораторский талант, заряжается энергией на публичных ралли, видимо, впрок заряжается. И все время, каждый раз, значит, объясняет своим избирателям, что ничего Байден не готовится, а спит беспробудно в этом Кэмп-Дэвиде, а перед дебатами его накачают стимуляторами, чтобы он бодро выглядел. Вот такая у них, значит...
Да, да, это интересная на самом деле вещь. Республиканцы сейчас, у них есть целое... Они такое ощущение, что они не столько готовятся к дебатам, сколько они готовят общественное мнение на случай, если что-то пойдет не так. Потому что они, во-первых...
Даже они как к результатам выборов готовили. Трамп все время твердил, что выборы будут сфальсифицированы.
Да, но это правда, что это вообще теперь... Общая традиция, то есть республиканцы, точнее, нечестно прям совсем говорить республиканцы, потому что республиканцы разные, но вот эта большая часть республиканской партии, которая теперь мага, республиканцы Трампа, они вообще не готовы, они не верят институтам. Трамп в этом смысле популист, он говорит, что институты государственные коррумпированы, и вот он аутсайдер, он придет и поправит их. Но это выливается, по сути, часто в то, что они не верят вообще никаким институтам и институциям государственным, если они не верят выборам, если Трамп не выигрывает их, они не верят судам, если Трамп не выигрывает их и так далее. Но с дебатами они все понимают, что, конечно, Трамп никогда не признает ни поражения, ничего. Но на всякий случай они говорят, что Трамп будет один против трех. То есть там два ведущих CNN, что вот Трампу предстоит скорее даже не с Байденом, с CNN дебатировать. Трамп после многих-многих месяцев высмеивания интеллектуальных способностей, ментальных способностей Байдена вдруг начал говорить, что Байден, ну, вообще он, конечно, хороший, неплохой дебатер. Они на всякий случай вот это говорят. И, конечно, вот эта тема, что его чем-то накачают, это все огромная подготовка общественного мнения на случай, если Байден придет и будет очень хорошо вести дебат.
На самом деле, конечно, вот дебаты это тяжелое испытание, но это, что называется, возможность показать товар лицом без институтов. А вот спрашивается, зачем же они соглашались на CNN и на этих ведущих, если они теперь их, значит, критикуют. А вот, но это, как вы правильно сказали, это обычная их, значит, тактика. На самом деле, конечно, вопрос заключается в том, что в том, состоится ли вообще содержательная дискуссия или все сведется к обычной для Трампа перебранке. Дебаты в таких условиях, в которые они сейчас поставлены, кандидаты, они с этим напоминают игру в шахматы, потому что нужно держать в памяти какие-то, значит, комбинации, какие-то ключевые цифры и факты, быстро реагировать на подножки оппонента и вовремя к месту вставлять свои домашние заготовки, свои какие-то репризы, шутки, эффектные броские фразы и обещания, это обязательно. И фразы потом станут мемами на следующий день. А поговорить им есть о чем. И у каждого есть свои выигрышные темы.
Я думаю, что содержательная повестка на самом деле практически всем известна. Давайте мы сейчас обсудим ее в заключении нашей беседы. Пройдем по ключевым темам, коротко обрисую, что люди говорят в вопросах. Главные темы для всех, как обычно, это экономика. И большинство избирателей считают, что Трамп лучше справляется с экономикой. Это интересный факт, потому что, объективно говоря, если так с высоты, если инопланетянин будет смотреть только на показатели американской экономики, они хорошие. Америка прошла нынешний кризис лучше, чем другие страны мира. Но Байдену в этом смысле, ну, я не знаю, можно сказать, не повезло, или это такие обстоятельства объективные, что проход сквозь кризис, он сопровождался высокой инфляцией, а высокая инфляция бьет по избирателю, и избирателю кажется, что все плохо. Трамп наверняка будет говорить что-то про плохую экономику Байдена, плохую экономику при правлении Байдена, иммиграционный кризис, о котором мы упоминали. В свою очередь, для Байдена выигрышными картами сейчас в этой предвыборной кампании будет вопрос абортов и связанный с этим вопрос Верховного суда США, потому что в эпоху президентства Трампа Верховный суд пополнился 3 консервативными судьями, то есть там теперь консервативное большинство 6-3, 3 либеральных судьи, 6 консервативных. Был отменен судебный прецедент, который являлся конституционным фактически прецедентом права на аборт в США. Большинство людей в США высказывается скорее за то, что право на аборт должно быть, и его нельзя запрещать. И главная, наверное, тема для Байдена — это то, что Трамп, в принципе, антидемократичен, что он собой являет угрозу для самой демократии в США. Давайте, Володя, мы обсудим чуть-чуть экономику.
Да, ну и действительно, это, как всегда, самый важный вопрос. Так, на первый взгляд, значит, статистика выглядит как будто благоприятно для Байдена. Сокращается безработица, растет зарплата. Ну, где-то около 4% безработицы сегодня в Америке. Правда, в последний месяц она немножко подскочила, вот до 4, была ниже 4. Но все-таки вот в этом районе это низкая цифра. Более чем на 4% выросла почасовая оплата за последний год. У низкооплачиваемых работников на 12% за последние 3 года. Это все как бы хорошие для Байдена новости. Но американцы все равно недовольны, потому что всю эту прибавку съедает инфляция, даже больше. Каждый чувствует ее на своем кармане. Тут не ошибешься, заглядывая в свой кошелек. Вот пример. Да, когда Байден вступил в должность, то продовольственная корзина для семьи из 4 человек стоила $675 в месяц. Сегодня она стоит 975. Вот инфляция. Да? Повышение на 40%. Жилье подорожало непомерно. Ну и все прочее. Все это называется байденомика. При этом вот как бы цифры хорошие. Такая средняя температура по больнице. Фондовый рынок растет. У Трампа есть смешное объяснение. Рынок, мол, знает, что он станет президентом и растет, так сказать, в предчувствии этого праздника.
А у него всегда так. У него это, если рынок растет, это как-то связано с ним. Это, у него это всегда так.
Да-да-да. Но до сих пор, значит, демократы вынуждены были как-то защищать свою, значит, экономическую политику. Но сейчас, вот в последние дни, я заметил, что они перешли в наступление. От оборонительной тактики к наступательной. А вот не далее, как вчера, появилось в печати письмо 16 нобелевских лауреатов по экономике, которые пишут, что при Трампе инфляция вырастет еще больше, потому что он обещает повысить таможенные тарифы, стало быть, импортные товары станут еще дороже, и снизить налоги, стало быть, увеличится дефицит федерального бюджета. Между прочим, одно из его предложений – вывести из-под налогообложения чаевые официантов и горничных. Вот чаевые в Америке облагаются подоходным налогом, как не смешно. А по подсчетам экспертов, вот только из-за этой меры бюджет лишится, не досчитается в ближайшие 10 лет, до $250 миллиардов. Большая цифра.
Мы должны побеседовать про экономику. Экономика – это большая тема, и вопрос повышения налогов и понижения налогов – это, в принципе, это типичная вещь. Республиканцы говорят, что надо снижать налог и, особенно на бизнес, и бизнес будет расти, обеспечивать всех работой и процветанием. Мы подробно, наверное, как-нибудь отдельно это поговорим, позовем какого-нибудь экономиста и обсудим. Отдельно, наверное, про миграцию мы тоже поговорим как-нибудь совсем отдельно, потому что это, мне кажется, даже люди за пределами США не представляют масштабов, не то что проблемы, во-первых, не представляют масштаба проблемы, которая исчисляется сотнями тысяч иммигрантов без документов, попадающих в США, и не представляют себе масштабы восприятия в обществе, что это люди на самом деле считают, что это одна из главных проблем. То есть это не какой-то там маленький, незначительный вопрос. Это один из ключевых сейчас, и он беспокоит и демократов тоже. Понятно, что Трамп будет атаковать Байдена, что он допустил какой-то огромный рост нелегальной иммиграции, но Байден будет отвечать, что Трамп лично помешал Конгрессу принять реформу иммиграционную, которая осмысленно снизила бы этот поток, и теперь Байден вынужден прибегать к административным решительным президентским мерам не через Конгресс. Но Байден будет критиковать Трампа как человека, который готов на драконовские меры, это массовые депортации вот этих людей, которые находятся без документов в стране. А какие еще вопросы? Еще, вероятно, будет вопрос, конечно, о НАТО, и это будет связано с войной в Украине. Что вы думаете? Наверное, эта тема появится.
Это тяжелая, конечно, для Байдена тема, потому что республиканцы требуют от него сформулировать стратегию, ясную, понятную, имеющую какой-то график и конечный срок. Чего хочет добиться Америка? Какой результат она будет считать удовлетворительным? И какие меры воздействия на воюющие стороны она собирается применять, чтобы добиться этих несформулированных Байденом целей? Мне кажется, что убедительного ответа у Байдена нет, по крайней мере, публичного ответа. Ну, кроме риторики о борьбе с агрессором и тираном Путиным. С другой стороны, у Байдена есть встречный аргумент. Военная помощь Украине, она совсем не обременительна для Америки. Это считанные проценты в бюджете Пентагона. И даже выгодна Америке эта помощь, потому что много раз подчеркивалось, что деньги остаются в Америке, на них просто закупается американское оружие, плюс создаются рабочие места для производства этого оружия. Никаких людских потерь Америка не несет. У Трампа до недавних пор тоже не было никакого плана. Он только говорил, что в его президентство Путин не посмел бы напасть на Украину, и что он, когда будет избран, остановит войну за 24 часа. В последнее время стал говорить, что вот он хочет прекратить кровопролитие какой бы то ни было ценой, и что Украине, по всей видимости, придется пойти на территориальные уступки, если она хочет прекращения конфликта. Но вот только что, тоже на днях, два бывших сотрудника его администрации, Кит Келлок и Фред Флейтс, они оба работали в Совете национальной безопасности на высоких должностях. Они опубликовали свой план по Украине. Они предлагают принудить стороны к переговорам и зафиксировать нынешнюю линию фронта. Добиться прекращения огня вот на этой линии. США продолжат помогать Украине, но только если она согласится на переговоры. Чтобы убедить Путина сесть за стол, предлагается снять с повестки дня вопрос о членстве Украины в НАТО. Трамп официально еще не одобрил этот план, хотя один из его авторов сказал, что он типа отреагировал позитивно, но от него, от самого Трампа мы не слышали этого. Может быть, услышим на этих дебатах. Мне кажется, что эти предложения, этот план – это пробный шар, который уже поймали в Москве. Дмитрий Песков сказал, что Россия была и остается открытой для переговоров, то, что и Путин говорит всегда, с учетом реального положения дел на земле, ну, то есть на театре военных действий. Это в интервью Reuters он сказал. Ну, а Киев, разумеется, в том же материале Reuters, Михаила Подоляк, советник президента, назвал этот план странным. Он, разумеется, не согласен ни на какие территориальные уступки. Но, во всяком случае, этот план претендует на то, что на одобрение Трампа, и Байден должен что-то противопоставить этому плану.
Ну что же, а тут уже можно сказать только, что мы совсем скоро уже увидим, если это вообще до этого вопроса дойдет, мы совсем скоро увидим, правы ли мы в своих ожиданиях или нет. На этом мы закончим этот выпуск подкаста. 16:00, Пенсильвания-авеню. Напомню, это адрес Белого дома. Я Валентин Барышников, со мной был Владимир Абаринов. Всего доброго.